В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Брюсселе прошло заседание комиссии Грузия-НАТО. Тбилиси обсуждает с партнерами из Альянса пути мирного решения конфликтов и недопущения повторения августа 2008-го. Всю неделю в Тбилиси не утихал скандал вокруг Южно-Кавказского медиафорума. Противники мероприятия снова говорили о мягкой силе России. Юго-осетинских сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова приговорили к реальным срокам. Прокурору в деле Меракишвили указали на ошибки. Итоги юго-осетинской недели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Российская и сирийская авиации нанесли массированный авиаудар по провинции Идлиб в Сирии. По предварительным данным, самолеты сбросили несколько десятков бомб. Погибли как минимум 4 мирных жителя, в том числе 2 детей. Об этом со ссылкой на местные мониторинговые группы сообщают западные информационные агентства. По данным СМИ, это самый сильный авиаудар за последний месяц. Он был нанесен на следующий день после переговоров по ситуации в Идлибе. В них участвовали президенты Ирана, Турции и России. Ранее эти страны заключили договор о согласовании действий на время военной операции в Сирии. Москва и Тегеран – ключевые союзники сирийского лидера Башара Асада. Они выступают за наступление на Идлиб и заявляют, что в провинции находятся джихадисты. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган опасается очередного наплыва беженцев в свою страну. Вчера он заявил, что наступление закончится гуманитарной катастрофой и еще большим кровопролитием. Международное сообщество опасается, что Москва и Дамаск могут совершить в Идлибе химическую атаку. Минобороны России, в свою очередь, сообщила, что исламисты намерены совершить провокацию с применением химоружия против мирных граждан. Кроме этого, обостряется ситуация в сирийской провинции Хомс. США заявили, что проведут там военные учения в ответ на угрозы России нанести удары по местным представителям вооруженной оппозиции. Президент США Дональд Трамп пытается нажиться на недовольстве американцев. С таким заявлением выступил бывший американский президент Барак Обама, сообщает CNN. Во время своего выступления в университете в Иллинойсе Обама раскритиковал республиканскую партию и администрацию Белого дома. Экс-президент отметил, что в американском обществе растут разобщение и националистические настроения. Они, по словам Обамы, привели к беспорядкам в Шарлоттсвилле летом 2017 года. Бывший президент призвал дать отпор дискриминации. CNN отмечает, что эти слова являются упреком в адрес Трампа. Ранее действующий президент США отказался однозначно осудить националистов, участвовавших в беспорядках в Шарлоттсвилле. Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Северной Дакоте, назвал речь своего предшественника очень скучной. «Я смотрел ее, но я заснул», — сказал Трамп. Ранее президент США неоднократно критиковал Обаму за проводимую внешнюю политику. По мнению Трампа, его предшественник, в частности, не смог выстроить отношения с Россией и позволил Москве аннексировать Крым. В США проходит кампания в преддверии промежуточных выборов. Они намечены на 6 ноября. В ходе выборов полностью сменится состав Палаты представителей Конгресса и часть сенаторов. Экс-президент США Барак Обама практически прекратил политическую деятельность после того, как покинул свой пост. Однако он решил поддержать демократов на предстоящих выборах. В московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по украинскому вопросу. С таким заявлением выступил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. В эфире телеканала «Россия-24» он назвал действия константинопольского патриарха подлыми и вероломными. Митрополит Иларион предупредил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с константинопольским патриархатом будут разорваны. Ранее сегодня Синод Русской Православной Церкви выступил со специальным заявлением в связи со вчерашним назначением двух представителей патриарха Варфоломея на Украину. В нем говорится о грубейшем попрании канонов со стороны Константинопольского патриарха. В Синоде считают, что действия Варфоломея заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и создают реальную угрозу единству всего мирового православия, сообщает Интерфакс. Предполагаемые офицеры российских спецслужб Александр Петров и Руслан Баширов, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, неоднократно посещали Женеву. Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным газеты, Петров и Баширов летали в Женеву не менее 6 раз отдельно друг от друга. С ноября 2017 по февраль 2018 года они забронировали в общей сложности 9 билетов туда и обратно. Источники отмечают, что выяснение контактов подозреваемых является ключевым в расследовании. Газета утверждает, что британские власти могли раскрыть информацию о россиянах раньше. Лондон не стал это делать в преддверии чемпионата мира по футболу в России, чтобы не подвергать риску жизни британских граждан. Помимо Женевы, по данным «Телеграф», Петров и Баширов посещали Париж, Амстердам и Бергамо. Чаще всего они пользовались услугами компании «Аэрофлот». Ранее СМИ сообщили, что предполагаемые сотрудники спецслужб представились бизнесменами при получении британских виз. По данным разведки, они представили действующие паспорта, однако имена и фамилии в них могли оказаться фальшивыми. Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городе Солсбери 4 марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». 6 сентября британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в преступлении. Плавучий кран врезался в одну из опор моста в Керченском проливе. Причиной происшествия стал шторм. Из-за сильного ветра плавучее средство сорвалось с якоря. Стрела крана повредила одну из мачт, освещение моста и погнуло несколько метров барьерного ограждения. Движение на одном из участков моста ограничено. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Интерфакс. По словам Матвиенко, северокорейский лидер подтвердил готовность посетить Россию. Спикер подчеркнул, что дипломаты по своим каналам уже начали согласовывать время и место встречи. Это были все международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Тбилиси обсуждает с партнерами из Североатлантического альянса пути мирного решения конфликтов и недопущения повторения августа 2008-го. В Брюсселе на этой неделе прошло заседание комиссии Грузия-НАТО. Пока представители официального Тбилиси пытаются заручиться гарантиями безопасности, Москва открыто предупреждает, активность НАТО у границ России может спровоцировать новый конфликт. Владимир Унанец с подробностями.
Как решить конфликты и найти пути к примирению, не жертвуя при этом вопросами безопасности? Главные темы заседания комиссии НАТО-Грузия, прошедшего в Брюсселе. Исходя из тематики переговоров, в штаб-квартиру Североатлантического альянса прибыла госминистр Грузии по примирению и гражданскому равенству. По словам Кетеван Цахилашвили, ее главная миссия – донести до партнеров из крупнейшего в мире военно-политического блока суть политики Грузии в отношении жителей оккупированных регионов и необходимость обеспечить гарантии невозобновления военных действий со стороны Москвы.
Заседание комиссии НАТО-Грузия посвящено вопросу конфликта. Интерес со стороны наших партнеров очень высокий в том контексте, что с российской агрессией августовской войны прошло 10 лет. Высок интерес и к новой мирной инициативе правительства Грузии. Мы уделяем повышенное внимание вызовам, которые накопились в течение последнего года и которым нужен консолидированный международный ответ, в том числе таким вопросам, как пытки и убийства Арчи Лататнашвили, иск Грузии против Российской Федерации в Международный уголовный суд, ежедневные нарушения в условиях оккупации, незаконные задержания, ограничение права населения на имущество, ограничение получения образования на родном языке.
При этом Россия, по словам госминистра, любым конструктивным переговорам предпочитает силовую политику. Оккупировав 20% территории Грузии, Москва продолжает гибридную войну. Российская пропаганда превратилась в мощнейшую машину, которая проникла во все демократические государства. И сейчас, отмечает Цахилашвили, Грузия и ее партнеры из стран НАТО работают над превентивными мерами и способами нейтрализации существующих угроз. То, что работа идет по всем направлениям, подтверждает и замглавы МИД Грузии, по совместительству главный переговорщик на женевских дискуссиях Давид Дондуа, сопровождающий Цахилашвили на встречах с руководством Альянса.
Мы вместе с госминистром обсуждаем всю ту проблематику, которая касается грузино-российского конфликта. ситуации на оккупированных территориях, как с точки зрения безопасности, так и под гуманитарным углом. Также касаемся текущей повестки женевских переговоров и новой мирной инициативы правительства Грузии.
В Москве ситуацию рассматривают с точностью до наоборот. Глава российского МИДа Сергей Лавров угрозу видит именно в действиях НАТО, а точнее в строительстве инфраструктуры альянса у границ России, в том числе в Грузии.
Соединенные Штаты инициировали продвижение НАТО к нашим границам уже не просто в виде приемов члена Североатлантического альянса новых и новых стран из числа наших соседей, но в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах, в Прибалтике, на территории других стран, которые непосредственно граничат с бывшим Советским Союзом, скажем так, уже продвигают инициативы и страны бывшего СССР принимать в НАТО, имея в виду прежде всего Украину и Грузию. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было громогласно объявлено, Украина и Грузия будут в НАТО. Да, им не дали формальное приглашение, которое является обязательным для начала уже переговоров о практическом присоединении к НАТО. Но политический посыл был недвусмысленным. Украина и Грузия будут в НАТО. Через несколько месяцев, если вы помните, Михаил Николаевич Саакашвили вообразил, что ему теперь все дозволено, напал на своих граждан, на миротворцев Южной Осетии. Дальнейшие вы примерно, наверное, можете вспомнить.
И тот же сценарий, по мнению Лаврова, сейчас осуществляется на востоке Украины. При этом главный российский дипломат довольно прозрачно намекнул, чем это может закончиться.
Американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружение, в том числе не только легкое стрелковое оружие. И там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран. Напомню, что и в Южной Осетии, по ту сторону линии соприкосновения, на, собственно, грузинской территории, работали американские инструкторы. Так что вот такие пошаговые действия, конечно, они увеличивают риск, в том числе и военной конфронтации.
О том, что к позиции Москвы, особенно такой недвусмысленной, надо прислушиваться, считает и Ада Маршаня, одна из лидеров Альянса патриотов, партии, которую в Грузии считают прочно аффилированной с Кремлем.
Всегда будут попытки давления со стороны империи, тем более, если империя расположена рядом. Просто мы так и не научились уму-разуму. Нам надо раз и навсегда выучить, кто является нашим соседом, нравится он нам или нет. Он такой, какой есть. И нам надо быть максимально осторожными и бдительными. Но я этого не вижу.
В том, что нынешнее руководство Грузии действует неадекватно ситуации, согласны и в прозападной оппозиции. Правда, пути решения российской проблемы у тех, кто в 2008 году был во власти, кардинально другие. В частности, Европейская Грузия на первом заседании, открывшейся сегодня осенней сессии парламента, выступила с инициативой принять законодательные изменения с целью ограничения российской пропаганды. Если цитировать бывшего замглавы грузинского МИДа Сергея Капанадзе, речь идет о том, чтобы подрезать крылья пропагандистской машине Кремля, которая сегодня чувствует себя на территории Грузии абсолютно свободно. А заодно подрезать крылья и тем коллегам по высшему законодательному органу, кто строит свою политическую жизнь на поездках в Москву и желании вернуть страну в российские когти. И начать, по мнению прозападной оппозиции, нужно с жесткого контроля за движением российских денег. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Всю неделю не утихал скандал вокруг завершившегося в Тбилиси в четверг Южно-Кавказского медиафорума. Объединяющая около двух десятков НПО «Коалиция за Евроатлантическую Грузию» назвала медиафорум очередным актом гибридной войны, которую ведет Россия в Грузии. О российской мягкой силе высказался и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинское государство не противостоит системным отлаженным механизмам российской гибридной войны, констатирует Георгий Униани, представитель грузинского филиала Transparency International. К такому выводу он пришел в связи с проведением Южно-Кавказского медиафорума в Тбилиси с участием российских журналистов и экспертов. С учетом заявлений этих экспертов, форум – еще одна попытка демонстрации мягкой силы России и, соответственно, вредит интересам Грузии, говорится в совместном заявлении Transparency International и еще около 20 НПО, объединенных в коалицию за Евроатлантическую Грузию. Авторы заявления призывают власти Грузии разработать стратегию в условиях российской информационной войны и строго следовать закону об оккупированных территориях, продолжает Георгий Униани.
В законе черным по белому написано, что Грузия оккупирована, и государство-оккупант – Россия. Этим законом можно противостоять каждому деструктивному шагу России. Таковыми можно считать провоцирование пророссийских и антизападных настроений, организацию таких конференций с участием людей, которые поддерживают политику России и признают Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Запрет СМИ – это отдельная и очень чувствительная тема, затрагивающая принципы свободы слова и требующая широкой дискуссии. Но когда речь идет о так называемых НПО, открыто получающих деньги из бюджета России, в частности из фондов Путина, вопросы интерпретации на эту тему не должны возникать.
Георгий Униани оценивает положительно, но считает одноразовой мерой решение властей не впускать четверых участников медиафорума на территорию Грузии из-за нарушения закона об оккупированных территориях. Только этим гибридную войну и российскую мягкую силу не остановить, считают представители гражданского сектора. Transparency International давно добивается открытости и подотчетности тех НПО, которые финансируются из России. В мае НПО посвятило этому целое исследование под названием «Анатомия грузинского неонацизма», в котором указывало, что за грузинскими неонацистами стоят местные политики, имеющие тесные связи с фондом имени Горчакова, считающимся одним из инструментов мягкой силы Кремля. Авторы сегодняшнего обращения указывают и на то, что с 2013 года, то есть после прихода к власти грузинской мечты, активизировались российские благотворительные и образовательные фонды. В объединении журналистов-расследователей iFact.G таких в публичном реестре насчитали 13, говорит журналист Нино Бакрадзе. Мы этим вопросом заинтересовались после того, как СГБ обнародовал отчет за 2017 год. В нем отмечался, что увеличивается число организаций, учрежденных гражданами зарубежных стран, которые ведут определенную пропагандистскую деятельность. Эти НПО, учрежденные в основном гражданами России, открыты почти во всех регионах Грузии. Мы собираемся детально изучить их деятельность. Было бы хорошо, если СГБ сама предоставила бы обществу больше информации о том, какие опасности исходят от этих НПО и как защититься от распространяемой ими дезинформации. СГБ пока не отвечает, ну а российской мягкой силе своим мнением поделился премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Российская мягкая сила и пропаганда – это не только вызов для Грузии. К сожалению, это вызов для всего Запада, европейской цивилизации. Но грузинское общество свой выбор и позицию уже давно зафиксировало, и это не только геополитическое решение. Это наш цивилизационный выбор. Грузия обязательно должна вернуться в свою европейскую семью. Конечно, мы должны обязательно иметь соответствующие эффективные механизмы, чтобы пропаганда не отразилась негативно на обществе. Но я очень уверен, что такое возможно.
Такую уверенность властей в твердости европейского выбора грузинского общества оппозиционеры считают недостаточной. Европейская Грузия уже давно добивается ужесточения правил деятельности для российских НПО и запрета на вещание кремлевских СМИ. В связи с медиафорумом оппозиционные депутаты вновь заговорили о необходимости борьбы с российской пропагандой на законодательном уровне и получили отказ от мечтателей. Как выразился вице-спикер Гиявольский, не стоит порождать синдром запретного плода. К тому же у части грузинских наблюдателей есть опасения, что в случае принятия законодательства о запрете пропагандистской деятельности НПО, власти могут им воспользоваться против критически настроенных к ним грузинских правозащитных НПО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
25 лет, возможно, достаточный срок, чтобы поговорить об истории в сослагательном наклонении. В преддверии годовщины войны в Абхазии с гостем недели, военным и политическим аналитиком Павлом Фельгенгауэром, Вадим Дубнов обсуждает лидеров всех вовлеченных в конфликт сторон, их мотивы, ошибки, ответственность, в том числе, может быть, и за то, что не удалось или не захотелось предотвратить.
Объяснение абхазской войны варьируется от самых простых авантюры Китавани и Еселяни, вписанных в контекст гражданской войны Грузии, до каких-то фатальностей, вроде того, что Грузия, Тбилиси и Сухуми все равно были обречены в эту войну вступить. А по-вашему, истина ближе к какому полюсу?
Ну, трудно представить, как этого можно было избежать, если по большому счету. Поскольку у абхазов долгая история, тяжелая очень история. Основную травму абхазов нанесли, конечно, русские в 70-е годы 19 века, когда в Абхазии произошел, в общем, геноцид абхазского народа, царя Александра II, освободителя. А в результате абхазы оказались на собственной земле национальным меньшинством. И из этого, в общем, выросла абхазская война. А это их земля, у них другой земли нет. А грузины там было до 50%. И из этого, собственно, выросла эта война. Грузины считали это своей землей, они там жили, в общем, ну, уже не первое поколение. Абхазы считали своей. Из этой, как бы, российской имперской политики, которая привела такой проблеме. И из этой всей истории вышла война, в которой российские военные вначале поддержали грузин и дали им много военной техники при разделе советского наследия, конкретно при вот в 92-м году, когда там вот эти всякие Мхедриони, Джабы, Еселиани и прочие туда вторглись, им передали тяжелое вооружение Ахалцихской дивизии, которая была на границе Турции, а Турция была страна НАТО. Вот это все передали им, они туда поехали.
Чем объяснялась тогда позиция Ельцина, столь благосклонная Грузии, которая потом в сентябре поменялась?
Ну, чтобы это был Ельцин. Думаю, что это военные этим занимались больше, он в такие подробности, в общем, не очень входил. Там поддерживали тех, поддерживали этих. Вначале поддержали грузинам, потом дали абхазам. В этом какой-то большой такой стратегии я как-то тогда, общаясь с теми, кто этим занимался, я как-то не заметил, если честно.
Давайте поговорим о лидерах, которые тогда были. Вот как менялась все-таки позиция Ельцина?
Там кого-то этих мирил. Был я рад там, когда он уже после падения Сухуми там прилетал единственный раз в Абхазию Шеварнадзе, и у них там был саммит Цардзенбы в 94-м году в Новом Афоне на сталинской даче. Ну, вот. Были там вот эти, в принципе, наверное, Ельцин хотел их, собственно, как-то помирить. Что с российской такой вот внешней имперской точки зрения, а что они там вообще делят, непонятно. Но ничего особенно из этого не получилось. Были там, в общем, в одно время, как бы Шеварнадзе с Ельциным договорился, и там было российское серьезное давление на абхазов, чтобы они, во всяком случае, Гайские районы отдали. До войны не дошло уже между абхазами и российской армией. Было резкое обострение. Туда, в общем, перегнали наши какие-то боевые вертолет. Я там с одним вертолетчиком тогда, помню, общался в Гудауте, оператором оружия на Ми-24. Он говорит, а нам теперь, вы, говорит, раньше во время войны в 93-м, мы, говорит, летали, бомбили грузинские войска. замазывали звезды на машине, и, значит, их бомбили. А теперь нам полный боекомплект загрузили, сказали, теперь будете бомбить Абхазов. Говорит, я, говорит, не понимаю. Сказал, что подошла российская часть из Батуми, там был там российский гарнизон, типа в российской форме, российский флаг, мы к ним подошли, а там одни сплошные грузины. Я этим особо не занимался, у него другие были проблемы. А кавказскими делами он заниматься не любил. Занимались разные люди, которым время от времени казалось это интересно. То Шахрай, то Филатов вдруг. Вот. Ну и то в основном в Северном Кавказе, но было и на Южном. А потом есть лобби, есть в Москве мощное, есть грузинское лобби, есть мощное азербайджанское, есть еще более мощное армянское, которые оказывали влияние на Кремль, в том числе есть богатые люди, есть академики, есть, в общем, много кого есть. Там в Москве есть те, которые хотели для собственных, значит, вот интересов, армянских, азербайджанских, грузинских, абхазских. Вот эти лобби работают. Так что говорить, чего хотел Ельцин? Ну, Ельцина, говорю, вообще там, в принципе, наверное, ничего, никакой такой сугубо сформированной стратегии, я думаю, тогда у него не было. Кроме того, что, типа, надо вот как-то вот примирить это все. Хотя была, конечно, некая неявная имперская идея, что, типа, надо объединиться назад. Но в отличие от нынешней России, где все достаточно четко, что цель состоит в том, чтобы вернуться на старую советскую границу, а все Закавказье, все три республики, плюс эти вот маленькие непризнанные, все назад вернуть есть. А вот это сейчас прослеживается, эта идея достаточно четко. А тогда ее, собственно, и не было в такой четкой форме.
Некоторые эксперты полагают, что первичная помощь Грузии, собственно говоря, этим же и определялась, что, собственно говоря, вернуть Грузию в свою орбиту, купив ее Абхазии, а когда это не получилось, то, соответственно, те же самые подходы изменились на противоположные.
В общем, да, это было в какой-то мере. Потом просто там не было возможности часто контролировать то, что там оставалось от советского наследия. Так что там проще было договориться, а то иначе так заберут.
Кто такой фактор Шеварднадзе? Здесь тоже довольно много версий. Одни считают его едва ли не жертвой, и селяне, и китаване, другие считали, что это, в общем, довольно тонкая игра самого Шеварднадзе.
Когда там в Грузии началась эта первая гражданская война, так называемые новогодние в Тбилиси. Вот, я с ним тут встречался тогда. Вот, ему это все не нравилось, но он, в общем, туда особенно ехать не хотел. У него все здесь было нормально. Там, как его приглашали ехать в Америку, там, за хорошие деньги лекции читать, поскольку он был в мире известный человек. Но потом приехала делегация вот эта из Тбилиси, и его уговорили поехать туда, возглавить этот самый национальный совет, когда Китавани и Джаби, и селяне, ну, потребовалась какая-то, типа, голова.
А как бы разделили ответственность за Абхазию между Джабой, Китавани и Шеварднадзе?
Началось вторжение в Абхазию, там Шеварднадзе практически ничего не решал, его только из Москвы пригласили. Это была не его война, это вот эти устроили. Китавани с Джабой. Они решили, что если они получили вооружение халцистской танковой дивизии, то они типа с ветерком прокатятся. Ну, в общем, так у них и получилось. До и вплоть Сухуми. Сухуми тогда до Сухуми быстро доехали. Сухуми взяли, сунулись дальше Сухуми и их остановили. В том числе российские войска там нанесли несколько ударов артиллерийских. И тогда вот образовался фронт севернее Сухуми, и там продолжалась потом вот эта вот война, которая вот закончилась падением Сухуми и разгромом грузинских войск.
Вы сказали, что это не его война, не Шеварднадзе война. Она его усилила или, наоборот, она усложнила его положение?
Нет, ну он там чуть не погиб, его там Ельцин лично спасал, там, то есть дал приказ, чтобы его вывезли. Потому что он там, когда Сухум был уже обречен, он там рванулся, поехал в Сухум. Ну там же было соглашение о прекращении огня, там примирение. Сдали тяжелое оружие в обе стороны. Потом наши передали абхазам назад тяжелое оружие, они садили и быстро достаточно взяли Сухуми, устроили там жуткую резню в городе. И там же в это время был Шеварднадзе, который прилетел на одном из последних самолетов, и его, в общем, вывозили по личному приказу подойти. Теперь да, он потом избавился от жабы и от тенгиза, и в общем установил собственную власть.
И последний феномен этой войны – Ардзинба.
Войну, в общем, выиграли российские военные для Ардзинба. Но не то, чтобы они там все время воевали, но без российской военной поддержки ничего бы не вышло вовсе. Но он был как бы лидером, там, вождем, которые, в общем, да, сражались они отчаянно за то, чтобы удержаться вот на собственной земле.
С гостем недели Павлом Фельгенгауэром беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». В Кремле состоялась встреча прибывшего с рабочим визитом в Москву премьер-министра Армении Николая Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались ключевые вопросы развития союзнических российско-армянских отношений, а также сотрудничества на евразийском пространстве, в частности в ЕАЭС и ОДКБ. В рамках официального визита в Сирию президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с представителями деловых кругов Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба. Во встрече участвовали руководители крупнейших торгово-промышленных палат Сирии, более 100 предпринимателей. Открывая встречу, президент Федерации торгово-промышленных палат Сирии Гасан Кала отметил важное значение мероприятия ввиду участия абхазской делегации во главе с президентом и наиболее крупных и старейших торгово-промышленных палат Сирии. В качестве перспективных направлений экономического сотрудничества он, в частности, выделил экспорт предметов текстильной промышленности и продуктов питания из Сирии в Абхазию. Рауль Хаджимба отметил, что пребывание абхазской делегации в Сирии стало достаточно плодотворным. Подписан рамочный договор. В его развитии подписано два соглашения. Созданная для продвижения взаимной торговли и экономического взаимодействия структура, Абхазо-Сирийский комитет будет прилагать все усилия, чтобы двусторонние отношения развивались интенсивно. Сегодня в Грузии истекает срок, когда инициативные группы и партии могут обратиться к председателю Центральной избирательной комиссии для регистрации кандидатов в президенты. Как заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе, после 8 сентября не позднее, чем за 40 дней до даты выборов, можно будет представить подписи. После проверки подписей избирательная администрация не позднее, чем за 30 дней до выборов, проведет регистрацию в качестве кандидатов лиц, желающих стать президентом, если вся представленная ими документация, в том числе и подписи, будут соответствовать законодательству Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. Лидер демократического движения Грузия Нино Бурджанадзе не будет участвовать в президентских выборах 2018 года. Об этом она заявила на сегодняшнем брифинге 8 сентября. Бурджанадзе называет президентские выборы 2018 года фарсом и заявляет, что не намерена вместе со своими единомышленниками принимать участие в этом фарсе, сообщает Интерпресс Ньюс. По ее словам, с сегодняшнего дня она вместе с командой будет готовиться к парламентским выборам. 4 граждан Бангладеш и 1 гражданина Грузии задержали в Аджаре по обвинению в попытке незаконного пересечения грузино-турецкой границы. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны. По данным следствия, обвиняемые пытались попасть из Грузии в Турцию в обход контрольно-пограничного пункта. Всех нарушителей задержали на территории пограничного сектора Чирухи регионального погрануправления Батуми. Уголовное дело возбуждено по статье «Попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии группой лиц, что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 5 лет. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем итоговую информационно-аналитическую программу.
Юго-осетинских сержантов Зелима Албегова и Арсена Асланова приговорили к реальным срокам. Прокурору в деле Меарахишвили указали на ошибки. Итоги юго-осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Во вторник, 4 сентября, Владикавказский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении сержантов-контрактников 4-й военной базы Зелима Албегова и Арсена Сланова. За этим громким делом общественность Северной и Южной Осетии следила с мая прошлого года. Сначала за тем, как проходило предварительное следствие, затем за судебным процессом. 17 мая прошлого года двое офицеров 4-й базы Антон Зайнуддинов и Богдан Патык сначала избили сержантов, а затем обвинили их в нападении. Предварительное следствие не заметило увечий сержантов, зато зафиксировала синяк на лице Зайнуддинова размером 5 на 5 миллиметров. Весной этого года дело было передано в суд. Сначала гособвинитель потребовал для сержантов до 6 лет лишения свободы, но дело буквально рассыпалось в суде. Причем, чем больше оно разваливалось и чем очевиднее становился произвол следователей, тем больше росло и общественное внимание к этому процессу. В итоге на прениях гособвинитель потребовал уже условный срок для сержантов. И тем более неожиданным и возмутительным оказался приговор судьи Ивана Калиты, который приговорил Зелима Албегова к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением воинского звания и права трудоустройства в любых государственных органах, а Арсена Сланова к 1,5 годам колонии поселения. После оглашения приговора в зале суда родственники отказывались выдавать обвиняемых приставам. У здания суда началась стихийная акция протестов, в которой участвовало, по разным данным, от 100 до 300 человек. Многие из них пытались проникнуть в здание суда. Протестующих блокировали сотрудники полиции и подоспевшие к ним на усиление ОМОНовцы. Похоже, власти республики почувствовали, что дело явно выходит за рамки какого-то частного случая несогласия с судебным решением. Отцов Сланова и Албегова принял глава государства Вячеслав Битаров. Вот фрагмент его общения с родителями.
Где бы ни находился и в какой жизненно тяжелую ситуацию не попал. Гражданин республики, уроженец республики, всегда власть должна быть рядом с ним. Просто хочу так говорить, что в рамках закона мы с вами выработали план совместных действий для оказания помощи вашим сыновьям, ну и нашим ребятам. Вот с этой целью позволил, чтобы мы обговорили эти вопросы.
Несколько позже в интернете появилась видеозапись общения с родителями осужденных члена Совета Федерации от РСО Алании Арсена Фадзаева. Сенатор также пообещал сделать все возможное для освобождения сержантов. А еще до вынесения приговоров депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев специально посещал процесс над сержантами и в самых нелицеприятных терминах выразился по поводу качества суда. В тот же день во Владикавказе и районах Северной Осетии в Москве и Цхинвале был организован сбор подписей под петиции к президенту России в защиту осужденных сержантов. Судя по информации, распространенной в социальных сетях, по состоянию на 6 сентября волонтеры собрали по Северной Осетии 23 тысячи подписей, 1 тысячу в Москве и еще 1 в Цхинвале. Появилась информация, что в Южной Осетии петицию подписали уже 2000 человек. По мнению югоосетинского политолога Дины Алборовой, этот акт гражданской солидарности вызывает уважение.
Все-таки это показатель гражданского общества, с которым здесь, к сожалению, борются. Но тем не менее, вот это сознание есть, как практика, да, показывает, что вот такого рода почины, они потом оформлялись уже в какие-то неправительственные организации, кстати, какие-то в политические партии. И еще один очень важный момент, что вот это дело как-то вот объединило север и юг. Северная Осетия, Южная Осетия, в Москве собирали подписи. Я думаю, что там есть некие коммуникации внутри вот этого движения. Мне кажется, у людей есть очень большой потенциал, который не используется. И те возможности, которые были раньше, реализовать себя через общественные структуры, сейчас стало хуже, потому что уже и организации, и возможности реализоваться стало как-то меньше. А вот такие движения, они дают шанс, дают возможность людям как-то самовыразиться, реализоваться.
Возможно, говорит Дина Алборова, этот всплеск гражданской активности потихоньку сойдет на нет. Например, после завершения этой истории с сержантами. Но может случиться и по-другому. В тот же день, когда судили сержантов, в Ленингорском районном суде под председательством судьи Фатимы Парастаевой начался процесс по уголовному делу против гражданской активистки Тамары Миракашвили. Ей предъявлено обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса. Статья 324 «Незаконное приобретение официального документа, имеется в виду юго-осетинский паспорт». Части 3 статьи 324 27-й, использование заведомо подложного документа, имеется в виду югостинского паспорта. Кроме того, Тамару обвиняют по части 2 статьи 128 клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации. В прошлом году она выступила с критическими замечаниями в адрес регионального отделения партии «Единая сеть», то есть юридического лица, при том, что оклеветать можно только физическое лицо. Но следователи домыслили преступление по их логике, так как членов регионального отделения партии всего четверо, значит, она говорила о физических лицах. На основании этого умозаключения в августе прошлого года против Тамары возбудили уголовное дело. Первое заседание продлилось не более получаса. Судья Ленингорского районного суда Фатима Парастаева вернула уголовное дело исполняющему обязанности прокурора района Давиду Гурциеву. По ее мнению, рассматривать дело в том виде, в котором оно представлено суду, невозможно. В деле должны быть представлены доказательства, указаны время и обстоятельства, при которых совершались преступления, какие-то конкретные действия подсудимого при его совершении, мотивы, цели и последствия его преступных действий. Именно рассматривая все эти детали, суд приходит к выводу о степени виновности подсудимого, отягчающих или облегчающих вину обстоятельствах. А если их нет, то и рассматривать нечего. На эти несостоятельные результаты предварительного следствия и указал в ходе судебного заседания адвокат Тамары Мирокашвили и Крамжан Раматов.
Статья 327, предъявленное обвинение. С чего следствие берет, что это подложный документ или же поддельный документ? В обвинении эти моменты не указаны. Разве у нас документ или паспорт, который выдан официально государством Южной Осетии, разве она была признана, так скажем, незаконно или недействительным? Или, так скажем, недействительным, и она не действует? Если верить сейчас тем доводам, которые привел прокурор, то можно сказать, что обвинение в этой части основано чисто на предположении. Если вы считаете это подложным или поддельным, то должно быть соответственно экспертиза, что она подделывала или где-то подделывали таким образом.
Ленингорские следователи нашли во время обыска у Тамары карточку, внешне похожую на грузинское удостоверение личности. И на основании этого построили версию о том, что она скрыла грузинское гражданство и незаконно приобрела югостинское. Эта версия не подкреплена ничем, кроме домыслов. Юридически ее подтвердить или опровергнуть невозможно. Тамара заявила, что карточка недействительна, документом не является. Она хранила ее просто как память о былом. Кстати, такие карточки, подлинность которых невозможно проверить с точки зрения закона, в районе есть почти у каждого, в том числе и у родственников следователей, которые вели это дело. Но почему-то прокуратура прицепилась только к Тамаре. Еще одна статья, 324, приобретение или сбыт официальных документов. Следствие выдвинуло обвинение, но не потрудилось поставить в известность обвиняемую, говорит Крамжан Раматов.
Статья 324. Мы конкретно здесь ссылались на материалы дела, указывали конкретные листы и ссылались на конкретные дома. Посмотрите, статья 324. По нему разве возбуждено уголовное дело? Постановление о возбуждении дела не предъявлялось ни моей подзащитой, ни защитникам. Если бы было предъявлено, то, естественно, мы бы могли бы, соответственно, обжаловать. И в этой части, значит, соответственно, нарушено положение конституционного права на Мирокашвили, как право на защиту, так и право на обжалование этих незаконных действий органов следствия. Мы не говорим о правильности, неправильности, так скажем, предъявленного обвинения. Мы говорим чисто по существу, в процессуальном порядке. Дата, время, месяц. Место совершения преступления. Укажите, и мы будем защищаться, как это указано в соответствии с законом.
В итоге Крамжан Раматов подал в суд ходатайство о возвращении обвинительного заключения прокурора района с целью исключения из него препятствий для рассмотрения дела по существу. А судья Фатима Парастаева удовлетворила ходатайство адвоката. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Визит министра иностранных дел Японии Таро Коно в Грузию на этой неделе оказался весьма насыщенным. Основной его итог – выделение Грузии кредита свыше 300 миллионов долларов. О нюансах восточной дипломатии Иракли Урагвелидзе.
Это первый визит столь высокопоставленного чиновника из Японии, который в ходе своего южно-кавказского турне прибыл в Тбилиси из Еревана. Подводя итоги визита, можно выделить два момента. Япония упростит визовый режим для граждан Грузии путем введения многоразовых виз. Также Япония выделит Грузии льготный кредит в размере 343 миллионов долларов на строительство участка скоростной автомагистрали, связывающей Запад и Восток Грузии. Самого сложенного с многочисленными мостами и тоннелями. На совместной пресс-конференции глава МИД Японии Тааро Кано выступил с новой инициативой развития региона. По его словам, углубление сотрудничества и развитие Южного Кавказа входит в интересы Японии. «Мы окажем помощь Кавказу для того, чтобы он стал экономически привлекательным», — заверил министр.
«Мы вплотную приблизились к реализации второй фазы проекта скоростной автомагистрали «Восток-Запад». Убежден, что он внесет большой вклад в развитие инфраструктуры Грузии. Кавказский регион – ворота между Азией, Европой и Ближним Востоком. Стабильность на Кавказе – это важный вопрос не только для региона, но и для мира и его безопасности».
А по словам главы МИДа Грузии Давида Залкалиани, Грузия и Япония приступят к консультациям в целях установления режима свободной торговли между государствами.
10 лет назад, после завершения агрессии со стороны России против Грузии на конференции доноров, Япония была одной из первых стран, выделившей полномасштабную помощь в размере 200 миллионов долларов. Тогда эти средства пошли на реализацию первой фазы строительства скоростной магистрали. Сегодня мы подписали соглашение о финансировании второй фазы, пользуясь моментом, еще раз выражая благодарность правительству Японии за вклад в развитие инфраструктуры Грузии.
Аналитика Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрея Гвидиани интерес Китая и Японии к развитию транспортной магистрали не удивил. Крупнейшие экономические игроки заинтересованы в реализации альтернативных путей транспортировки из Азии в Европу, заверил эксперт.
Грузия является одним из звеньев проекта «Шелкового пути», и завершение строительства магистрали «Восток-Запад» существенно повысит пропускную способность и сократит время доставки с Востока к черноморским портам Грузии. Все эти проекты, как и строительство новой железнодорожной магистрали, делают более значимую роль Грузии в регионе, и это выгодно и для доноров. К слову, кредит выделяется с условием: для строительства мы будем закупать исключительно японское оборудование. Разумеется, это дорого, но мы получим передовой опыт. В целом, необходимо сказать, что после завершения строительства автобана время следования от Красного моста на границе с Азербайджаном до Батуми будет снижено на 40%, до 4 часов 20 минут. И самый сложный участок приходится на Рикотский перевал. Общая стоимость этого участка достигнет 1 миллиарда долларов, а его строительство будет завершено в первом квартале 2023 года.
Рассказал Андрей Агведиани из Тбилиси. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Около 200 подписей собрало обращение инициативной группы, предложившей руководству самопровозглашенной Республики Абхазия не допустить участия казачьих организаций в параде в честь 25-летия победы в грузино-абхазской войне. Общественная палата Абхазии, на заседании которой во вторник побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, высказалась резко против такого предложения.
В Общественной палате Абхазии состоялось обсуждение обращения инициативной группы к руководству республики с призывом запретить участие казачьих организаций в параде в честь 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября на Сухумской площади Свободы. Сбор подписей под этим обращением продолжается в интернете, но встретил резкое неприятие у многих в абхазском обществе. Мало того, реакция знакомых, которые узнавали от меня о теме заседания ОП, была однотипной. А зачем общественной палате пиарить эту затею, обсуждая ее? Как выяснилось впоследствии в кулуарах и в ОП, не все считали, что так уж нужно обсуждать эту тему, но победила все же точка зрения, что общественная палата должна сказать свое слово и попытаться переубедить подписантов. Когда группа из десятка сторонников этого обращения, в основном молодых людей, зашла и расположилась в зале заседаний палаты, выяснилось, что присутствие СМИ было для них сюрпризом. Один из них, Рисмак Аджинджел, обратился с просьбой, но встретил возражение секретаря ОП Нателлы Акаба и ее заместителя Даниила Убирия.
Большая просьба ко всем присутствующим, если все это можно, все мы друзья, и так, как бы ни было, Можем мы поговорить без СМИ? Большая просьба.
Без СМИ сейчас говорить, видимо, не будем, потому что это уже вопрос.
Имеет резонанс.
Да. Такой. Раньше, если к нам обратились, то мы могли бы без СМИ поговорить.
Мы не знали, потому что СМИ будет.
Мы вас...
Заседание, которое решили оставить открытым, начал Даниил Убирия.
Открытое письмо направлено президенту Республики Абхазия, премьер-министру республики и министру обороны республики. Там смысл такой: при проведении парада победы юбилейного 30 сентября там планируются две коробки казачьих войск Кубани, чтобы они прошли, как всегда, в парадном расчете. И все говорится, чтобы не допустить этого. Подписанты там больше 200 человек. При обсуждении этого письма, значит, было очень много комментариев. Многие, значит, от своей подписи отказываются. Как бы это ни было, общественная палата, ветераны войны, особенно, отреагировали незамедлительно. Звонки начали поступать в том, что надо собраться, дать оценку. Вот это письмо, по-моему, возникло после того, как последнего нашего заседания, когда казачий генерал Галуда, он же первый вице-губернатор Краснодарского края, присутствовал здесь и какие-то предложения внес. Но общество трактовало следующим образом. Якобы казаки здесь будут помогать какое-то наведение порядка. Так, хотя такового предложения не поступало со стороны руководителя казачьего войска Кубани. Уже отреагировали руководители Кубани, наших соседей. Уже звонки поступили руководству, министру обороны. В чем дело, в чем провинились. Посмотрите, как отреагировали средства массовой информации Грузии. Ликуют. Это молодежь, сказали они. На них вся надежда Абхазии.
Член общественной палаты Абисалом Кварча сказал.
Честно говоря, сегодня болезненно воспринял это заявление. Одним из первых дал комментарии. Задал несколько вопросов. Хотя ни на один вопрос не ответили, то они довольно-таки пространно был ответ. Задурманенные головы, пропаганда, агитация и так далее. И что интересно, мои комментарии убрали. Читают и комментируют мои комментарии без них. Чувствую свою вину. Такое вообще обращение появилось. Мы потеряли связь с нашим молодым поколением. Понимаете, мы не смогли до них довести, на грани чего мы стояли.
От лица инициативной группы выступил один из авторов и подписантов обращения Дмитрий Габелия. Он убежден, что обращение было многими неправильно истолковано. Они не против казаков-добровольцев на параде, а против участия в параде общественных казачьих организаций, которые не имеют отношения к отечественной войне народа Абхазии. Нужно учитывать, сказал он, чувства наших соотечественников, потомков махаджиров, которые испытали на себе последствия политики царизма, одними из активных проводников которой были казаки. Было много аргументов и эмоций. Сторонники обращения не сдавались, хотя один из них, Тенгиз Джобуа, признал, что эта тема уже практически умерла. Члены же ОП, Сократ Джинджолия, Геннадий Маргания и другие были единодушны в порицании обращения. Руслан Хашик сказал так.
То, что здесь Абисалом озвучил, что мы что-то упустили, я с ним не согласен. Мы ничего не упустили. Вы не упускали в свое время. Писали, мыслите, озабочены какими-то тенденциями, заявлениями. Это нормально, это... Но спросите, посоветуйтесь. Вы не видите, что вокруг нас происходит?
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Отец убитого на улице Хурава подростка Заза Саралидзе намерен возобновить акции с требованием отставки правительства. Причиной тому послужило заключение парламентской следственной комиссии, представленное членами правящей партии. То обстоятельство, что представители парламентского большинства называют проведенное расследование объективным, указывает на попытки покрыть виновных, считает Саралидзе. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Это расследование обязательно продолжит другое правительство, потому что правящая команда «Грузинская мечта» покрывает убийц моего сына и само расследование.
Заявил Заза Саралидзе. 10 сентября отец убитого на улице Харава подростка планирует возобновить акции с требованием отставки правительства. Он говорит, что в заключении парламентской следственной комиссии не был дан ответ на главный вопрос.
«Кто убийца моего сына?» Грузинская мечта представила так, будто я интересовался только тем, кто сломал сарай, кто согнул нож и почему покрывают субелиани. Сегодня мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда чиновники грузинской мечты препятствуют выявлению убийцы моего сына.
Версия заключения, утвержденного парламентской следственной комиссией, принадлежит оппонентам правящих властей. Но возмущение Саралидзе вызывает заключение, представленное членами грузинской мечты. В нем говорится, что отца Давида Саралидзе и общество интересовали именно те три вопроса, о которых он говорит. На все эти вопросы следствие дало ответ и сказано в заключении, говорит глава юридического комитета парламента Эко Бесселия.
Мы представили документ, который полностью соответствует фактам и тому мандату, который есть у комиссии. Он подготовлен с ответственностью.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал политическим заключение представителей Европейской Грузии, в частности, ту часть, в которой говорится о необходимости привлечь к ответственности некоторых представителей прокуратуры и следователей.
К сожалению, большая часть этого документа состоит из политических оценок, но для меня, как и для любого гражданина, главное убедиться в том, что в процессе расследования не было серьезных изъянов, а если были, то они должны быть исправлены.
Юридическую силу заключение получит после одобрения парламентом, однако уже понятно, что высший законодательный орган разделится на два фронта, говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Обе стороны соглашаются, что в ходе расследования дела были допущены нарушения, однако они по-разному оценивают степень серьезности этих нарушений. Тем не менее, говорит Саладзе, за эти нарушения причастные к ним люди должны понести ответственность.
Если за этим не последует привлечение к ответственности конкретных людей, будь то дисциплинарная или политическая ответственность, мы останемся заключением, в котором говорится, что проблемы были, но за них никто не отвечает. В таком случае, во-первых, мы не получим того результата, которого ожидали, во-вторых, сама парламентская следственная комиссия будет дискредитирована как важный инструмент.
Впрочем, отца убитого Давида, Зазу Саралидзе, мало волнует престиж следственной комиссии. Ждать постановления парламента по ее заключению он явно не собирается и в понедельник, на следующей неделе, намерен возобновить протестные акции. К ним предположительно присоединится и отец погибшего в Панкисе Темирлана, Малхас Мачеликашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кому и где будет нельзя употреблять марихуану в Грузии? В МВД разработан законопроект, призванный определить границы дозволенного. Такая необходимость возникла после того, как Конституционный суд признал неконституционными все санкции за употребление марихуаны. Что разрешено, потому что не запрещено, выясняла Анастасия Славинская.
Теперь, когда употребление марихуаны в Грузии не является наказуемым, появилась необходимость заполнить образовавшийся законодательный вакуум, считают в Министерстве внутренних дел. Ведомство намерено окончательно сформулировать необходимые ограничения. В частности, употребление марихуаны, согласно законопроекту, запретят в общественных местах, в присутствии несовершеннолетних, в общественном транспорте, на территории, относящейся к зданиям учебных заведений и других учреждений, предназначенных для лиц до 18 лет, на мероприятиях, организованных для несовершеннолетних и людям определенных профессий, к примеру, врачам, учителям и госслужащим. И еще.
Согласно законопроекту, для общественной безопасности и для того, чтобы оградить подростков от пагубного влияния марихуаны, в рамках Уголовного кодекса будут наказаны лица, управляющие транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, и те, кто будут передавать или продавать марихуану несовершеннолетним или склонять их к употреблению.
Сказано в заявлении МВД. Кроме этого, о законопроекте пока мало известно. Неясно, какие санкции будут предусмотрены за нарушения, поэтому Софовер Дзеули, представительница Центра по изучению мониторингу прав человека, не спешит давать инициативе положительную оценку. Все, о чем говорит МВД, логично. Впрочем, тот факт, что эти сферы должны были быть урегулированы, не означает, что потом, когда законопроект станет законом, дискуссия не продолжится. Это может произойти, если МВД, например, предложит непропорциональные определенным действиям наказания. Если марихуана уже в организме, все более-менее понятно. Но пока она в кармане, в ящике стола или растет на заднем дворе, вопросы остаются. Употребление
не легально, но легальных путей для ее получения на сегодняшний день не существует, говорит Софо Вердзеули. Употребление, как некое вторичное действие, не карается законом, и только за это правоохранительная система не может применить какие-либо санкции. В то же время первичное действие, предшествующее употреблению, то есть получение марихуаны и ее хранение, остается наказуемым в разных формах, в зависимости от различных обстоятельств, уголовным и административным кодексом. Зураб Джапаридзе, член партии «Новый политический центр Гирчи», был одним из инициаторов иска, который в конце июля удовлетворил Конституционный суд. Он считает, что последующие изменения не за горами.
Сейчас абсолютно непонятна реальность с точки зрения законодательства. Относительно конкретного растения государство говорит, его употребление является легальным, но его выращивание или же покупка запрещена и наказуема. Это не может продолжаться долго. Я думаю, что государству придется определить легальные пути получения этого растения. Как правило, в тех странах, где наркополитика была смягчена в отношении марихуаны, существует определенная практика в вопросе культивации и ее реализации.
Новый законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кейти Вочеришвили. Всего вам доброго и до завтра.